слышишь?
Алло? Служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь» службы 325. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсон. Илья, привет.
Здравствуйте.
Ну, признаемся, что наша сегодняшняя «Скорая кулинарная помощь» не такая уж и скорая, поскольку программа выходит в записи. На то, как всегда, существуют определенные причины объективного характера. Но прежде чем мы объявим тему сегодняшней нашей беседы, я, Илья, хочу задать тебе свой традиционный вопрос. То, что наша программа выходит в записи, отнюдь не значит, как я понимаю, что занятия в студии Лазерсона прерваны.
Они не прерваны, потому что в моей студии занятия в записи не проходят. Они всегда проходят только вживую. Поэтому студия работает. И для того, чтобы сейчас не задерживать внимание наших слушателей, я вам скажу, что вся информация о том, какие занятия будут проходить в ближайшее время, может быть, вами получена либо на сайте www.lazerson.ru, либо по телефону нашей студии 715-14-61. Вы позвоните, вам ответят и расскажут, что у нас будет происходить в ближайшее время.
Ну что ж, а теперь к теме сегодняшней программы. Она у нас имеет сегодня почти орнитологический характер, поскольку мы будем говорить о блюдах из птицы. Много блюд из птицы и много самых разных птиц существует, которые люди готовят и едят. Я предлагаю, может быть, по формальному такому принципу начать с одной из самых маленьких съедобных птичек, я имею в виду перепелки.
Перепелки – это прекрасная птичка. Жалко их, конечно, бывает, когда видишь их живыми, но, как правило, мы их не видим уже живыми, поэтому уже и не жалко. Я, кстати, скажу, что самая маленькая птичка, которую едят, она называется садовая овсянка. Эта птичка во Франции считается дичью, сейчас ее запретили уже есть. А когда-то в старой Франции вот такие гурме, отъявленные французы, они любили есть эту птичку жареной. Там очень маленькая тушка. Так вот, она настолько вкусна, эта маленькая птичка, что эти люди вначале хотели насладиться ее ароматом жареной птички. Поэтому они, прежде чем ее понюхать, вот когда приносили им эту птичку жареную, эти люди накрывали голову салфеткой. Вот как ингаляцию мы делаем, когда наши бабушки пытаются вылечить от кашля над картошкой. Так они наклонялись, накрыв голову салфеткой над птичкой, и нюхали ее. И только потом, насладившись ароматом, снимали с головы салфетку и начинали ее есть. Я вам скажу, что перепелка тоже заслуживает такого ритуала, между прочим, потому что уж больно вкусна. Но перепелку обычно жарят. Вы знаете, что здесь не надо долго думать, жарят. И самый распространенный способ, как я считаю, самый простой способ, это жарить ее в стилистике цыпленка-табака. Когда тушка перепелки разрезается по килевой кости, разворачивается как книжка, ну то есть такая плоская получается тушка, можно по этой тушке пару раз ударить чем-то тяжелым, чтобы перебить суставы, то есть в том месте, где крылышки крепятся к корпусу, и в том месте, где окорочка и бедра.
Но перепелки-то уже все равно.
Ну чуть-чуть, да, ударить, чтобы эта птичка оставалась плоской, и потом, скажем, сдобрить ее. Вот всем чем угодно, но вот только не чесноком. Я считаю, что чеснок не подходит к перепелке. Ну что это может быть? Это может быть птичку можно эту подержать недолго, подлив в нее красного венца, налив растительного масла, может быть ягоды можжевельника, может быть чуть-чуть розмарина, чуть-чуть тимьяна. Вот такие вот травяные, так сказать, специи. Хотите не мучиться, купите в магазине смесь, которая называется либо смесь прованских трав сухая, либо смесь итальянских трав сухая. И вот просто в венце и вот в такой смеси подержать птичку, и потом аккуратно поджарить ее на сковородке с обеих сторон, ну, по возможности прижимая все-таки ее чем-то тяжелым. Обычно я лично использую просто кастрюлю. У меня есть сковородка, у меня есть кастрюля, диаметр которой чуть меньше диаметра сковородки. Поэтому я беру чистую кастрюлю, наливаю в нее воду и прямо кладу эту кастрюлю с водой, устанавливаю на тушки, которые жарятся. Таким образом они остаются плоскими, равномерно прожариваются. Обычно, кстати, уместно начинать жарить такие тушки птицы, неважно, что это, перепелка ли, либо это действительно цыпленок табака, жарить на коже начинать. Вот я так люблю. То есть сначала класть кожей вниз, когда кожа прижаривается, потом птичку переворачивают, а потом опять жарят на коже, это важно. А вот что касается перепелки, то когда вы почувствуете, что она уже более-менее готова, можно положить в сковородку небольшой кусочек сливочного масла. Оно придаст такую, знаете ли, большую сочность, что ли, птичке. В общем, оно не помешает. И все, и дальше есть. Дальше есть, сказать, как можете. Помогаю себе руками, в этом нет ничего страшного. Настолько это вкусно. И облизывая при этом пальчики, естественно.
Я понимаю, что вещь это индивидуальная, но тем не менее, сколько, как правило, перепелок идет на порцию для одного человека, чтобы он нормально насытился ими?
Ну, если взять, например, меня, то я бы считал, что мне нужно, ну, три птицы. Но дело-то в том, что перепелки, они бывают разные. Бывает перепелочка, она может весить там 120-150 грамм, тушка, целая тушка. А бывают, что и под 400, такие уж французские бывают. Потому что французские перепелки хороши. В наших магазинах, кстати, продаются и отечественные перепелки. Замороженные, естественно. Другого не может быть. А бывают французские перепелки. А скажем, вот есть страны, где этот продукт является таким распространенным, ну, я не сказал бы культовым, но распространенным. Например, когда я бываю в Украине, там часто в крупных городах на рынках обязательно продаются перепелки, но свеженькие. То есть, вот как домашняя курочка, так там продаются домашние перепелки. Они очень вкусные, конечно, но хотя бы замороженную тоже неплохо уже приготовить. Поэтому, конечно, если там грамм 300 будет с перепелки, ну, то мне, может быть, и двух хватит.
Мне встречались в магазинах перепелки копченые. Как ты к ним относишься?
Я к ним отношусь хорошо. Это хороший продукт. Конечно, копчение в некотором роде нивелирует оригинальный вкус перепелки. То есть это получается просто вот как копченая курица, так и копченая перепелка. Ну, у перепелки более темная мякоть. И надо там быть более аккуратным, потому что там более мелкие косточки и так далее. То есть это хороший продукт, несомненно. Но вместе с тем, я считаю, что начинать надо перепелку есть всегда с жареной, а только потом уже можно переходить на копченую.
А я бы сейчас перешел к музыкальной части нашей программы. Напомню, программа посвящена блюдам из птицы. И каким-то образом мы подобрали песни, в которых птицы упоминаются. Естественно, птицы не съедобные, а скорее певчие и летающие. Вот песня, которая сейчас прозвучит, так и называется «И твоя птица умеет петь». «Битлз». «Птица умеет петь» «Битлз». В эфире «Скорая кулинарная помощь». Напомню, что наша программа выходит в записи и посвящена она сегодня блюдам из птицы. И я бы сейчас, Илья, если ты не возражаешь, перешел бы к королеве птиц на нашем столе, как бы я ее назвал, к курице. Что-нибудь посложнее, может быть, мы сейчас придумаем, нежели просто запеченное в рукаве.
Но всегда, когда просят рассказать о птице, то первое, о чем просят всегда, это, конечно, киевская котлета. Потому что это блюдо, несомненно, ресторанного свойства, но вместе с тем Ее уже начали забывать потихонечку в наше время, но вместе с тем ее абсолютно спокойно можно приготовить дома. Поэтому я сейчас вам все-таки расскажу, как его приготовить дома. Не пытайтесь записывать, попытайтесь просто вникнуть и понять. Потому что если вы сейчас это поймете, то не надо ничего запоминать. Значит, смотрите. В оригинале киевская котлета – это куриное филе, обязательно с косточкой, с частью крыльной косточки. Таким образом, получается, что из одной курицы можно сделать всегда всего лишь две киевские котлеты. Повторяю, если делать ее с косточкой. Но лучше делать с косточкой, чем без. Не потому, что вкуснее будет, а потому, что вот хочется, чтобы было традиционно. Да. Так вот. Поэтому вам нужно покупать всегда целую курицу, а не куриное филе. Нужно купить курицу. Срезать с нее куриное филе так, чтобы оно отошло эффективно от килевой косточки. И вместе с тем срезать ее с крылышком. То есть вы должны срезать филе так, чтобы у вас к филе было прикреплено крылышко. Потом две первые фаланги крылышка надо срезать, самую тоненькую, как семечко, и центральную, которая состоит из двух косточек, оставляя на курином филе только первую фалангу.
Микрокарачок.
Да, который очень напоминает окорочок, действительно, потому что там одна косточка к тому же есть. Потом эту косточку надо зачистить, чтобы она была голенькая, ножом. И вот у вас получается именно та косточка, которая нужна. И немножко подрубить ее с краешку, чтобы там не было сустава, которым оканчивается косточка. Вот. А вы должны также замечать, что у курицы на самом деле есть два филе. И вы их снимаете вместе с килевой кости. Если вы внимательно посмотрите на куриное филе, вы увидите его мини-версию этого филе, которое называется малое филе. Оно обычно прикреплено к большому филе. Отделите малое филе. Потом нужно взять мокрую доску, кухонную доску, намочить ее мокрую, повторяю, положить малое и большое филе недалеко друг от друга, накрыть все это пищевой пленкой и аккуратненько, желательно молотком без зазубрин, отбивать малое и большое филе.
А можно толкушкой для пюре?
Ну, можно пытаться только аккуратненько. Вот, чтобы малое филе сильно увеличивается в площади и становится очень тонким. Большое филе нужно бить так, чтобы оно равномерным стало. Вы понимаете, что у косточки филе всегда толще, чем краешек. Поэтому надо, соответственно, распределять усилия, чтобы филе превратить по толщине в однородную, так сказать, такую массу. Вот. А еще до того, как вы отбивали филе, кстати, можно подготовить сливочное масло. Взять сливочное масло, подержать его при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким, выдавить в него лимонный сок и нашинковать много петрушки. Немножко соли дать. И ложкой попытаться перемешать так, чтобы сок лимонный интегрировался в масло. Сок очень не любит интегрироваться в масло, потому что масло – это жирная фракция, так сказать, структура, а сок – это водичка. Но вместе с тем руками удается все-таки это сделать, а если не руками, то, скажем, небольшим миксером, который вобьет-таки в это масло лимонный сок. У вас получается вот тот соус, который будет из котлеты вытекать. Затем нужно мокрыми руками это масло превратить в серию небольших сигар, ну, сантиметров 5-6 длиной. То, что будет закладываться, в общем, внутрь котлеты. И вот эти небольшие сигарки уложить во фризер, чтобы они замерзли. Филе отбито. Нужно посыпать солью и белым перцем оба филе. Потом взять масляную сигарку и завернуть ее обязательно в малое филе вначале. Затем уже вот эту вот конструкцию из малого филе и масляной сигарки нужно завернуть в большое филе, придавая большому филе форму такого...
Дирижабля.
Дирижаблика, да, с заостренным концом. Но пока о конце сейчас можно не думать.
Прости, если у нас получается из одной курицы два таких...
Две котлеты,
то значит нам нужно две сигарки делать всего лишь?
Ну, например, да. Но вы знаете, я всегда делаю сигарок больше, потому что когда ты берешь мало масла, в него очень трудно вбить лимонный сок. То есть ложки, ну, некуда деваться. Поэтому я беру много масла. Ну, я могу взять там грамм 150 масла, может быть, 200 даже, может, такую пачку 200-граммовую. Сделать из нее вот эту масляную массу, сделать из нее все сигарки, сколько получится. А оставшиеся сигарки, которые не использованы, будут лежать у меня во фризере в мешочке. Когда буду делать в следующий раз котлеты киевские, мне уже не придется возиться сливочным маслом, кстати. Вот. Поэтому, значит, и затем я возвращаюсь к технологии. Затем сигарку, обернутую малым филе, нужно взять и все это завернуть в большое филе. Потом идет процесс двойной панировки, так называемый. Когда вы вначале киевскую котлету погружаете в муку, то есть идет панировка в муке, затем идет лизон, Ну, это взбитое, слегка взбитое вилкой яйцо с небольшим количеством воды или молока. Я грешным делом в лизон добавляю еще немножко муки. Потому что ведь задача лизона какова в данном случае? Задача лизона покрыть котлету такой клеящей всей массой, на которую хорошо сядут панировочные сухари. Лизон сам по себе хуже клеится, чем когда он смешан с мукой. Поэтому я в лизон добавляю немножко муки. У нас получается такое, как бы яичное тесто, что ли, жидкое. Но на эту структуру лучше наклеиваются сухари. И потом после лизона киевская котлета панируется в сухарях. Тщательно, равномерно, чтобы была хорошая корочка. И в процессе такого панирования киевской котлеты мы придаем им окончательную форму. Мы складываем руки лодочкой, обе ладошки, и таким образом сдавливаем котлету, чтобы она получалась заостренной у того края, где нет косточки. И очевидно, что эта котлета в дальнейшем будет подвергаться тепловой обработке. И для того, чтобы все было эффективно и хорошо, уместно не сразу эти котлеты подвергать тепловой обработке, а все-таки выдержать в холодильнике или даже положить во фризер на некоторое время, чтобы котлета была очень холодной. Это связано с тем, чтобы когда котлета будет жариться и прогреваться, чтобы масло, которое внутри расплавится, сигарка-то эта расплавится, чтобы оно, не дай бог, не вытекло через образовавшиеся, не дай бог, трещинки. Поэтому важно котлету перед жаркой остудить, охладить ее дополнительно. В это время у вас нагревается жир для фритюра, потому что киевскую котлету готовят во фритюре на первой стадии. Нужно взять и обжарить котлеты, одну, две, сколько вы готовите, во фритюре до образования золотистой корочки. К этому времени у вас должна быть разогрета духовка градусов на 180, и вы эти обжаренные котлеты должны довести до готовности, как говорится, в этой духовке, потому что фритюр не даст возможности котлетам приготовиться до конца. Иначе они сгорели бы, эти котлеты, во фритюре. Поэтому комбинированная тепловая обработка, обжаривание во фритюре и прогревание в духовке. Вот, собственно, и вся киевская котлета. Вам, конечно, нужно убедиться в том, что киевская котлета в духовке готова. Проверить это тяжело, потому что вы даже проткнуть ее не можете, потому что начнет выливаться масло. Мы можем обычный кусок мяса протыкать, а вот здесь не проткнешь. Поэтому здесь одним из показателей готовности котлеты являются некоторое такое, знаете, наличие маленьких пузырьков, которые шипят на поверхности котлеты. Это пузырьки масла. То есть, вот когда вы видите на поверхности киевской котлеты, которая находится в духовке, такие чуть шипящие маленькие пузыречки, как правило, это знак того, что котлета уже готова. Потому что наша задача обязательно сделать так, чтобы киевская котлета была готова все-таки в толстой своей части. Все равно там есть утолщение у косточки, и все равно там самые плотные мышцы. Поэтому важно, чтобы там было готово. А затем киевскую котлету, будете смеяться, нужно съесть.
Что вы говорите?
Да, нужно съесть. Традиционная подача – это обжаренный гренок, на который кладут котлету, и что-нибудь такое сочное. Я люблю грибной жульен. То есть, ну, я не балуюсь гренками, потому что мне панировки хватает.
Да вот и я хлебной. Подумал.
Поэтому котлета может лежать просто на тарелке, и рядом может находиться какое-то количество грибного жульена. То есть грибы, тушеные в сметане, либо там в сливках, немножко затянутые мукой. Мне этого достаточно. И нужно быть очень внимательным во время первых своих, так сказать, контактов с киевской котлетой, потому что если ее разрезать слишком резко и быстро, масло может брызнуть на рубашку человеку, на окружающих, поэтому важно всегда киевскую котлету аккуратно проколоть вилкой, чтобы там убрать давление, если оно, не дай бог, там внутри образовалось. И только после такого прокола можно смело уже котлету нарезать. Уже масло не брызнет.
Но если масло брызнет, то это значит, что она уже готова.
Ну, естественно, да. Значит, тогда уже можно ее съедать, а потом идти стирать рубашку.
Ну что ж, я думаю, что мы продолжим разговор о курице через некоторое время. Я бы сейчас обратился к нашей музыкальной программе. Лето, мне не напомнишь, как в советские времена называли вот тех вот курят несчастных, которые продавались порой в наших магазинах?
Ну, это как в том анекдоте. Бабка, почем синенькие? Она говорит, что ты не видишь, что это цыплята? Синенькими называют баклажаны в Одессе просто. Назвали синенькими их, да, потому что действительно такие недорогие цыплята были настолько тощие, что они порой имели синий цвет. Ну, это, так сказать, кровь немножко там так себя вела. Поэтому синюшность была. Синяя птица, в общем, назывались такие цыплята.
И мне кажется, что Андрей Вадимович Макаревич не обиделся бы на нас за то, что мы вот этот наш разговор подтвердим песней «Синяя птица» в исполнении группы «Машина времени».
Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин.
Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин.
Говорят, что за эти годы синей птицы пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда.
Только мы заявляем прямо, это полная ерунда.
Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней. Слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути.
И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути.
Ку-ку! Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
«Синяя птица», группа «Машина времени». В эфире «Скорая кулинарная помощь». Программа сегодня выходит в записи, я напоминаю. И напоминаю также, что сегодня она посвящена блюдам из птицы. Мы еще немножко поколдуем над курицей, я так понимаю, поскольку это, ну, что ни говори, самая распространенная птица на нашем столе. Киевская котлета, понятно, это вещь интересная и, я бы сказал, непростая. А вот с окорочками что-нибудь можно придумать такого непростого и не банального?
Ну, очевидно, что окорочка жарят в духовке, на сковородке, либо как-то их тушат. Но я хотел бы предложить идею таких приготовляемых в духовке окорочков, что исключает обжаривание на сковородке, вот эти вот брызги жира на тебя, на стену кухни и так далее. Значит, что я здесь предлагаю? Ну, вы представляете все себе, наверное, сейчас окорочок. Это косточка длинная, которая, так сказать, закрыта мякотью птицы, а на поверхности есть еще и кожица. Так вот, с окорочка очень удобно опустить кожу вниз. То есть вы как бы сдираете кожу чулком вниз, но не отрываете эту кожу до конца. Вы ее концентрируете у основания косточки окорочка. Значит, вы стянули как бы кожу с этого. Затем вот саму мякоть, сырую мякоть окорочка, можно чем-то вкусным намазать. Не только вкусным, но еще и таким по цвету, чтобы было либо просто красиво, либо чтобы это было очень необычно и казалось странным. Вот, например, я люблю такую странную смесь делать. Я беру маслины из банки, из обычной, там, недорогой железной банки. Маслины без косточек, конечно, потому что с ними так удобнее работать. Эти маслины я с добавлением небольшого количества чеснока, оливкового масла, ну, можно на этом остановиться, превращаю в пюре с помощью блендера. Я укладываю в стакан блендера все эти продукты и превращаю практически в однородную массу. Масса будет густая, потому что, ну, все-таки здесь преобладают маслины.
Так это уже вкусно, это уже можно на хлеб намазывать и есть.
Да, да, это уже вкусно, это можно назвать где-то так уже топинадом. Хотя в эту массу можно добавить немножко пармезана тертого или просто обычного твердого выдержанного сыра немножко, потому что сыр и маслины, они весьма хороши между собой. В эту массу можно добавить травку, например, опять же, петрушку, которая измельчится вместе со всеми ингредиентами прямо блендером. Вот только не укроп. Укроп — это совсем из другой, так сказать, истории будет.
Я знаю, что ты вообще довольно осторожно относишься к употреблению укропа.
Да, ну поэтому, значит, вот такая масса у вас черная есть. Потом мы взяли и густо этой массой намазали саму мякоть окорочка. Либо вот так берете эту массу, превращаете ее в какую-нибудь такую тонкий блин, что ли, прямо в ладошках. Накладываете на окорочок, обжимаете так, чтобы эта масса пристала к мякоти. А потом аккуратно натягиваете кожу назад. Таким образом, у вас получается такая тонкая прослойка равномерная, черная, между мякотью и кожей. Вы кожу навернули, одели назад. Для гарантии можно эту кожу закрепить зубочисткой к мякоти, чтобы она уже потом не пыталась ползти вниз при тепловой обработке. Потом эти окорочка укладываются на противень. Эти окорочка можно немножко посолить уже по коже. Посыпать, может быть, каким-нибудь не сильно жгучим перчиком по коже. Сбрызнуть растительным маслом, если хотите, и поставить все это в духовку, запекать. В процессе запекания жир из кожи будет удаляться, потому что кожа — это жирная, так сказать, структура вот в птице. А когда жирная структура теряет свой жир, она теряет свою толщину и становится прозрачной частью, поэтому кожа станет полупрозрачной, и сквозь нее будет видна эта черная начинка, которая кажется поначалу странной нормальному человеку. А потом все становится на свои места, потому что вкусно, потому что эта ароматная масса чесночно-маслинная, она поработала эффективно между кожей и мякотью. И мякоть получается вкусная. И эта сама прослойка дает определенный вкус. Поэтому такая идея хороша. То есть я вам рекомендую воспринять это как идею, а не как руководство к действию.
Что еще может быть, прости?
Да, потому что между кожей и мякотью птицы можно расположить большое количество разных смесей.
К примеру.
Ну, например. В общем, даже, например, не смесь, а просто взять там пол ломтика бекона, обмотать вокруг мякоти и навернуть кожу, натянуть кожу назад. Можно создать некоторую смесь, скажем, на базе сладкого перца. Можно сладкий перец запечь в духовке до обугливания, снять кожицу, нарубить стенки вот запеченного сладкого перца и на базе этого сделать еще одну такую прослойку. Она уже соответствующего цвета будет. Хотите желтого, хотите красного, хотите зеленого. Ну, как, какие перцы бывают. Да? С добавлением туда, может быть, небольшого количества тимьяна, чеснока, опять же, ну и растительного масла, например. То есть можно здесь фантазировать. Можно фантазировать, причем весьма и весьма серьезно. А кто-то, не знаю, кто-то возьмет и вдруг ему приснится кукурузу измельчить из банки, да, в состоянии полупюре такого, и поместить, и на базе такого кукурузного пюре сделать какую-то ароматную такую прослойку. Так что это все зависит от вашей фантазии, несомненно, но несмотря на то, что это концепция, все-таки я вам рекомендую попробовать с массой из маслин.
Ну что ж, я думаю, что прежде чем мы обратимся к другим птичьим представителям нашего стола, я бы все-таки еще чуть-чуть остался на курице и, может быть, замахнулся бы на что-нибудь национальное, а, например, на чахохбиле.
Ну, это прекрасная штука. Для этого нужно курицу нарубить на куски и попытаться эти куски обжарить без жира, потому что там есть свой ресурс жира в курице, это кожа. Обжарить без жира. Не на сильном огне.
До готовности?
Нам не нужна корочка здесь. Нет, нам нужно просто, чтобы эти кусочки прогрелись в выделяющемся жире. Когда курица начинает уже немножко шипеть, можно добавить к ней лук. И все уже погреть вместе, лук и курица. И вот такую предварительно обработанную теплом курицу вместе с луком нужно переложить в кастрюлю, подлить туда чуть-чуть совсем воды или бульона и добавить большое количество измельченных помидоров. Хотите, это будут живые помидоры, купленные в магазине либо на рынке. Можно купить готовые измельченные помидоры, итальянские, например. Да, это когда очищенные от кожицы помидоры, прихваченные кипятком, рубят и пастеризуют, и, значит, везут в Россию в пюрпаках либо в железных банках. Вам важно сочетать курицу с некой помидорной массой. Вот не томатной массой, не томат использовать готовый, а именно, чтобы это были кусочки помидоров. Из пакета ли, либо все-таки измельченные вами, так сказать, собственноручно. И пусть курица в этом варится потихонечку. Варится, потому что это очень сочная масса. Из курицы будет выделяться сок. И поэтому влаги там хватит. курица тушится в помидорной массе. Вот вся история. Надо в процессе тушения добавить в нее немножко сахара, немножко соли, немножко какого-либо жгучего перца. И так тушить до готовности курицы. Курица у вас будет эффективно покрыта такой помидорной массой. А затем, в самом конце, когда курица уже полностью готова, нужно положить в курицу смесь, состоящую из измельченного чеснока, измельченной кинзы свежей, измельченного зеленого базилика. Достаточно большое количество надо этих травок измельчить. Измельчить чеснок. И всю вот эту массу ввести, ароматную, ввести в курицу, которая еще тушится. Но греть это все вместе надо буквально там полминуты. А потом накрыть крышкой и дать настояться. У вас получается очень вкусный, ароматный помидорный соус, в котором тушились еще и кусочки курицы, которые тоже надо съедать вместе с этим соусом. Лучше риса в качестве гарнира здесь, наверное, пока еще ничего не придумано.
Ну что ж, я предлагаю обратиться к музыкальной части нашей программы. Сейчас прозвучит песня про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука». Не удивляйтесь, уважаемые радиослушатели. Объясню, ассоциация здесь возникает следующая. Ведь песню про зайцев герой Юрия Никулина исполняет в ресторане «Плакучая Ива» после того, как на стол уже подали дичь.
В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву.
Прозвучала песня про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука». Я напомню, что у меня ассоциация возникла с этой песней абсолютно конкретная. Когда эта песня звучит, на стол уже подали дичь. И вот этот сумбур, который ближе к концу песни начинается в ресторане, в этом сумбуре даже дичь, которая подана на блюде, начинает хлопать крыльями и истошно там что-то верещать. Послушай, а вот дичь действительно вот так вот подают в перьях?
Ну, далеко не всегда такая традиция существует, старая, подавать так. Но очевидно, что это не значит, что дичь готовили в перьях. Так и подали, потому что это невозможно так есть дичь.
Это фокус какой-то?
Это не фокус, это таксидермисты, так их называют, да, этих специалистов, которые делают чучело.
Да, именно так.
Они создают специальную такую имитацию птицы из перьев. Это некий парик, что ли, я бы сказал. Некий парик для дичи. Дичь готовится стандартно в виде тушки. Она, как правило, жарится. Есть, ну, сейчас мы говорим о пернатой дичи. Да? Она укладывается на блюдо. И поверх этой тушки укладывается некий колпак, сделанный вот таксидермистом. Имитация уже самой птицы.
Я так понимаю, колпак многоразового использования?
Да, конечно. Он многоразового использования, несомненно. Он служит хорошей теплоизоляцией. Дичь остается горячей, и вместе это декорация красивая, это символ того, что вот здесь лежит дичь. А многие люди думают, что вот так дичь прямо и готовится, и как же ее непонятно есть вообще потом.
Тут важно клиенту знать, что колпак многоразовый, чтобы он не начал его ощипывать.
Да, естественно, да. Поэтому нельзя доводить себя до такого состояния, когда вели себя герои бриллиантовой руки.
Я знаю, что ты, когда слушал эту песню, что у тебя возникло желание эдакого лирического отступления от нашей темы.
Ну, есть такая байка, поскольку песня про зайцев все-таки, есть такая поварская байка. Мне она очень нравится, я ее очень люблю, когда про зайцев повторяю, что стоял, где-то был такой ресторан во Франции, что ли, в провинции, потому что все хорошие рестораны во Франции находятся в провинции, кстати. И там он, этот ресторан славился своим знаменитым паштетом из зайца. Он продавал его тоннами, и гости этот паштет всегда ели. И с собой покупали. Там, и он его как-то потихонечку еще и производил для магазинов, значит, на своей базе, на своей кухне. Там в банках, значит, делал. И потом вдруг кто-то спрашивает у хозяина этого ресторана, скажи мне, здесь же даже леса нету, где ты берешь столько зайцев? Тот отвечает, я, конечно... Имею грех. Я немножко, конечно, кониной разбавляю. Меня спросили, в каком соотношении? Он сказал, один к одному, на одну лошадь один заяц. Ну, кстати, французские паштеты, собственно, все так организованы. Там обычно, если это паштет, например, из косули, либо из зайца, там 80% свинины. А 20% того продукта, который определяет название паштета, кстати.
Но его хватает, чтобы дать вкус.
Ну, вкусно, да. И, значит, мы возвращаемся к птице, наверное.
К птице, наверное. Вот я снова вспоминаю фильм «Бриллиантовая рука», так уж он у нас красной нитью проходит. Помнишь, там поет герой Папанова песню «Летят утки и два гуся». Да. Я думаю, что мы перейдем к уткам.
Ну да, нужно уже тогда уместно вспомнить Паниковского еще, любителя гусика, гусей. Но я опять же сталкиваюсь... с тем, что граждане все время пытаются запихнуть гуся или утку в духовку. Ну, так вот, с чистого листа. Да, там яблоки какие-то, капуста, не знаю. Но вот меня удивляет, что методически граждане суют это в духовку и методически говорят жестко.
А мне кажется, гражданам просто очень хочется подать на блюде цельную утку или цельного гуся, тем более.
Нет, это нормальное желание, но надо понимать, что нет стабильности вот такой вот. Нельзя быть уверенным в том, что птица, тушку, которую ты сейчас кладешь в духовку, ну, гусь или утка, она будет мягкой. И я вам скажу, что в современной ситуации такое случается крайне редко, когда птица мягкая получается. Потому что птицу надо подготовить к тому, чтобы она была мягкой. Ее нужно, грубо говоря, отварить. Об этом не рассказывают детям, об этом не рассказывают шеф-повара. Хотя уверяю, что большинство тушек, которые подаются в ресторанах, они предварительно были отварены. Это гарантия того, что тушка будет мягкой. И в этом нет ничего зазорного, ничего плохого. Птица отварена, потом она запекается в духовке, у нее появляется корочка, все как надо.
Так что гуся в ведре, что ли, варить?
Вот я не знаю, где варить гуся. Потому что если варить не в чем... Не надо испытывать судьбу и запихивать его в духовку целиком. Нарежьте его на куски этого гуся и тушите его с черносливом. Нарежьте гуся на куски, обжарьте эти куски в сковородке, положите их в гусятницу, добавьте туда жареного лука, налейте водички и пусть все это тушится. А потом, когда все это там более-менее гусь уже готов, можно прогреть чернослив в воде с небольшим количеством воды, добавить туда сахарку, превратить все это в пюре блендером и добавить туда, где тушится гусь, чтобы все вместе теперь погрелось немножко. Вот получается куски тушеного гуся в черносливовом соусе. Прекрасная еда, и зачем тогда думать о тушке? А если у вас есть возможность тушку сварить, лучше ее сварите, потом натрите ее специями дополнительно и запеките в духовке. Тогда она будет у вас хотя бы мягкой.
Так, ну а если говорить про утку, которая все-таки, которую отварить, наверное, целиком проще, давай, может быть, пройдемся по стадиям этого технологического процесса.
Ну, собственно, утку нужно промыть, удалить легкие. Надо обязательно, кстати, у всяких птиц удалять легкие. Вы не умрете, если вы съедите легкие в том или ином виде, уже в готовом, но принято удалять легкие. Многие производители сегодня сами удаляют легкие, а если нет, я рекомендую все-таки легкие удалять изнутри тушки птицы. Затем птицу, значит, нужно промыть, натереть ее солью изнутри и снаружи. Ну, скажем, в частности, эту утку, да. И она может так немножко постоять, чтобы она чуть-чуть просолилась, кстати. А только потом ее сварить. Хотите в воде, хотите на пару. А уж потом можно эту птицу ставить в духовку и запекать. Я вам сейчас расскажу про соус к утке. Вот я очень люблю соус к утке, который является классическим, несомненно. Это апельсиновый соус. Это так называемая утка а-ля оранж, то есть, да, утка с апельсиновым соусом. Нужно взять апельсины. Лучше все-таки купить живые апельсины. Сейчас продаются недорогие в магазинах апельсины, которые так и называются, для сока. Выдавить из них сок, положить в этот сок немножко сахару и начинать этот сок уваривать в кастрюльке так, чтобы сок густел. Когда у вас получится сиропообразная консистенция, можно в этот сироп капнуть одну, другую капельку, третью коньяка и положить немножко сливочного масла и чуть подогревать это, чтобы сливочное масло эмульгировало, так сказать, с густым сиропом апельсина. У вас получается нежный, вкусный апельсиновый соус, который является идеальным сопровождением жареной утки.
А квашеная капуста, яблоки, вот это все?
Квашеная капуста, яблоки – это хорошо. Эти начинки как раз и были, собственно, придуманы для того, чтобы попытаться размягчить птицу изнутри. То есть, когда брали все-таки свежую тушку, сырую тушку, не отваривая ее, ее набивали либо яблоками, либо квашеной капустой, ну, тушеной, считая, что яблоки и квашеная капуста смогут, будучи кислыми продуктами, при тепловой обработке смогут эту тушку размягчать изнутри. Но, как правило, не хватает времени для того, чтобы этот процесс пошел. Либо надо очень медленно томить птицу сначала в духовке, долго-долго, а потом дать ей корочку. Тогда это сработает. А если мы ставим стандартную жарку, достаточно агрессивную жарку, при достаточно высокой температуре, то птица вроде как готова, она-то готова, но она жесткая. И таким образом начинки вот эти не сработали в качестве размягчителей. Поэтому лучше, повторяю, судьбу не испытывать, а делать так, как я вам говорил в начале вот рассказа о утке и гусе.
А капусту и яблоки готовим отдельно?
Конечно. То есть начинка, все равно начинки никогда не хватает. Даже если сидят 4 человека, ведь вместимость вот в той полости, где были внутренности, она крайне мала, она низкая вместимость. Туда не удается поместить много. Для этого существуют методики, когда из птицы удаляют кости. Удаляют кости, в качестве килевые кости. Да, в птицу больше вмещается. Но это по радио не рассказать. Это надо показывать. И я именно поэтому, да, напомню вам, что есть такая кулинарная студия, где вот такие вещи я эффективно показываю, и тогда люди уже усваивают приемы, скажем, касающиеся конкретного случая. Как удалить из птицы все кости, но вместе с тем, чтобы было впечатление, что это целая тушка. После начинки, естественно.
Ну что ж, у нас уже не так много времени остается. Мы еще не вспомнили еще об одной важной птице на нашем столе. Я имею в виду индейку. Может быть, хотя бы один рецепт ты сейчас вспомнишь из тех, что именно тебе симпатичны?
Да, собственно, индейка – это блестящий совершенно продукт, диетическое мясо. Оно, конечно, он так в стороне почему-то находится, этот продукт, хотя он заслуживает большего внимания со стороны жителей, сказать, вообще нашей страны, и в частности белое мясо, то есть грудка. Я очень люблю делать фрикасе из грудки, когда индейку надо нарезать вот, ну, такими брусочками, чтобы один брусочек помещался в рот целиком, небольшими, ну, как в китайской кухне нарезают, собственно говоря. быстро обжарить эти брусочки на сковородке и, собственно, недолго стушить эти брусочки в молочном соусе, когда молоко наливается в смесь прогретого с маслом муки, прогретый с маслом муки, то есть такой бешамель соус, обжаренные ломтики, вот такие бруски индейки, прогретые с жареными шампиньонами в таком молочном соусе. Ну, с небольшим количеством лука. Это я называю фрикасе. То есть такое белое тушеное. Не красный соус, не коричневый соус, а белый. Вот такие вещи называют фрикасе. И вот опять же с хорошо сваренным рисом, либо, что идеально, с хорошим картофельным пюре.
Я смотрю, что наше время подошло к концу. Мы благодарим всех за внимание. Прощаемся. До следующего воскресенья.
Всего доброго.
А завершить нашу программу я бы хотел еще одной песней. Начали мы с «Битлз», и я думаю, что удачно будет, если мы завершим нашу программу тоже «Битлами». Песня называется «Свободен, как птица».
Whatever happened to the life that we once knew?